Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд». Слушайте программу каждый четверг после 22 часов.
22 часа 12 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. Евгений Ясин, Нателла Болтянская. Мы приветствуем вас и принимаем сегодня в нашей студии Александра Аузана, президента Института национального проекта «Общественный договор». Здравствуйте, Александр Александрович.
Добрый вечер.
А говорим мы про гражданское общество в 90-е годы. И, наверное, начнем с того, что, ну, вот начало 90-х, общий такой подъем, режим ушел. Но потом как-то, так сказать, все увлеклись процессом выживания и, как вот Евгений Григорьевич выразился, атомизировались. Ушли в свои капсулы.
Ушли в частную жизнь.
Угу.
Вот так это?
Вот я бы немножко поспорил с дорогим учителем. Евгений Григорьевич мой учитель. Дело в том, что 90-е годы в целом – это время такого дико растущего гражданского общества. Несколько волн проходило. Мы помним конец 80-х, неформалы, потом новые профсоюзные движения, экологические движения. Потом они пошли несколько на спад. Но в середине 90-х вверх пошло движение по защите прав потребителей, к которому я тогда приложил руку и довольно хорошо знаю, что происходило внутри. А, скажем, с середины 90-х и во второй половине 90-х стали возникать ассоциации бизнеса вполне реальные, потому что бизнес стал как-то определяться в этой жизни и какие-то формы общественной активности
появляются. Сан Саныч, а вот вопрос. Очень часто пишут о том, что многие демократические институты сегодня, они как бы базировались на протестантской идее уважения, так сказать, к собственности, к приватной жизни. Как-то вообще можно сопоставить одно с другим?
Вы думаете, в конце 80-х у нас массовый переход в протестантизм?
Нет, ну...
Я думаю, вот мне кажется, что в конце 80-х мы вышли из Советского Союза с большим запасом того, что социологи и экономисты называют социальным капиталом, взаимным доверием. Вот на кухнях мы же ведь не из тоталитарного общества выходили. Тоталитарное умерло раньше, в 50-е годы. Это было уже авторитарное общество, где можно было разговаривать, где можно было передавать друг другу анекдоты, где можно было там, с друзьями. Да, да, но уже не так повально, как за 30 лет до этого. Поэтому люди вышли с большим запасом взаимного доверия, и поэтому легко выходили на улицы, в сильно больших количествах, чем в нынешние нулевые годы. Поэтому, мне кажется, тут ни при чем протестантская этика. Социальный капитал, вот нормы доверия, они действительно были на высоком уровне в начале 90-х, а потом были разъедены очень тяжелым процессом трансформации. Исчезли прежние общности. Прежние одноклассники стали, там, один успешным бизнесменом, а другой не мог свести концы с концами. Каждый другого считал не вполне правильным человеком.
Mm-hmm.
Вот в этих трудных процессах, конечно, сжигалось доверие, и произошла та атомизация, о которой справедливо говорит профессор Ясин. Думаю, что мы еще даже не на пределе атомизации, потому что года три тому назад я считал, что вот эта предельная цифра, там, под 80%, когда люди на вопрос, можно ли доверять людям, отвечают «нет». Сейчас уже 84% россиян, но это не рекорд. В Германии конца 40-х 92% людей говорили, что людям доверять нельзя. А потом за 5-7 лет все изменилось, и началось немецкое экономическое чудо.
Ага.
Сначала чудо или...
Нет,
сначала доверие.
Сначала доверие, потом чудо.
А откуда взяться доверию? Вот...
Мы про 90-е годы или про нынешние времена?
Нет, понимаете как, модель, которую, может быть, можно использовать, вот я про что в данной ситуации, с чего, например, в 90-е годы... С чего в 90-е годы стало это доверие резко падать? Вот вы сказали, с расслоения общества, так я поняла?
С расслоения, с тяжелых реформ. Я бы сказал, что... Это как накопленный энергетический потенциал. Он был израсходован.
Угу.
Теперь он близко к минимуму, но он опять начнет накапливаться неизбежно. Вопрос только в каких формах. Потому что это могут быть этнические группы или землячество, или преступные группировки. Там очень высокий уровень взаимного доверия во всех преступных группировках. Они же друг другу спину прикрывают.
Поэтому... Но это вот, знаешь, это то, что называется фамилизм или
да,
клиентела. Значит,
вот
там
тут,
связь
вот тут
другая.
Вопрос.
А и она противна общественному движению.
Вот именно тут мы и подошли к вопросу про гражданское общество, потому что доверие может начать восстанавливаться в таких формах, что мы никакого гражданского общества не получаем. И никаких позитивных результатов от этого можем не получить. Хотя доверие будет восстанавливаться.
Ну, доверие, да. Но, значит, все-таки, если идет речь об уходе в частную жизнь, так это что, предполагает повышение доверия среди членов семьи? И это тоже социальный капитал?
Вообще, оно уже идет, повышение доверия среди членов семьи, близких, друзей и так далее, и так далее. Вот по социологии видно.
Кому-то же надо доверять.
Я хочу сказать о смешной цифре, потому что мы 3 года назад проводили обследование вот в нашем институте по поводу безопасности личной. И на вопрос, кому вы доверяете в вопросе личной безопасности, президент проиграл. Президент проиграл родным, близким и друзьям.
Это нормально.
На самом деле это парадоксально, потому что вот чего не могут обеспечить родные, близкие и друзья, так это
как раз
безопасности. Да, вот это как раз функция, с которой обычно государство лучше справляется.
Ну, на самом деле, мне кажется, здесь такое дело, что если у вас восстанавливается доверие среди членов общества, среди членов семьи, это означает, что доверие, так сказать, общественное доверие падает. А гражданское общество, как бы его ни определяем, мы об этом еще поговорим, но оно не предполагает, что человек может, как говорится, спрятаться в семью, как в норку. Оно предполагает то, что есть какие-то общественные связи. На самом деле, есть известные социально-психологические теории, которые используют категорию радиус доверия.
Да.
Радиус доверия самый короткий в семье. Это правда, но считается, что общественные связи и социальный капитал тем больше, сильнее и лучше качеством, чем шире и чем больше доверия к публичным институтам. К людям, с которыми вы находитесь в публичных отношениях, рассчитывая на то, что институты публичные вас будут защищать и поддерживать.
Я отчасти с вами соглашусь. Отчасти, потому что иметь норку, вообще говоря, довольно важно для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Вопрос только, вылезает зверек из норы для жизни там в природе, в большой природе, или не вылезает. Поэтому то, что семья становится такой крепостью, может быть, это и неплохо. А вот вопрос, возникает ли доверие публичным институтам, это, опять-таки, очень по-разному происходит с государственными институтами, у которых доверие падает, падает и падает.
Давайте все-таки вернемся.
И вот мы возвращаемся. И к общественным организациям. Как ни странно, уровни доверия по замерам 2006-2007 года довольно приличные. По 27, по 30% различным видам общественных организаций. Правозащитных, потребительских, экологических. Поэтому я бы не сказал, что дело так безнадежно.
Но я вообще как бы думаю, что мы должны закончить наш разговор на оптимистической ноте. Но пока все-таки нужно разобраться с тем, чтобы, так сказать, понять. Вот у меня лично такое ощущение, что как не определяя гражданское общество, все-таки...
Попробуем определить.
Попробуем, да. Значит, все-таки мы начинали 90-е годы с достаточно активным гражданским движением. И, так сказать, люди были как-то более заинтересованы в общественных делах и так далее. Но потом это все куда-то уходило по разным причинам. Но у меня такое ощущение, что оно, так сказать, не уходило насовсем. Это всегда можно было поднять. Начиная вот с нового века ситуация изменилась. Тут как бы просто это стало ненужным. И даже тогда, когда власть пытается как бы приручить гражданское общество, как-то, так сказать, сказать, что да, мы за, мы поддерживаем и так далее, Ну, не получается. Вот уходят люди в норки. Другое дело, что не все уходят, есть какие-то новые явления. Не знаю, мы недавно сравнительно в либеральной миссии заслушали доклад Евгения Гантмахера о новых неформалах, где он говорил о таких движениях, как автомобилисты, многие другие, где проявляется вот такое...
Но автомобилисты, между прочим, вот одно из немногих движений, которым что-то удалось добиться, по крайней мере.
Да.
Я бы сказал, что есть некоторые результаты и у экологов в последние годы. Были результаты и у общности, которые возникают вот на уровне домов с защитой таких вполне жизненных и уже межсемейных интересов. Поэтому гражданское общество, оно ведь всегда так мигает. Да, вот уходит одно проявление, а кажется, что вообще все ушло. А вы посмотрите в другую сторону, там, может быть, растет что-нибудь интересное.
Александр Александрович, вот несколько слов про некоммерческие организации 90-х, про, так сказать, западные доноры, про западных доноров, которых, как там сказал нынешний премьер...
Шакалили.
Да, шакалить у посольств.
Да. Я обращаю ваше внимание на то, что некоммерческие организации начались раньше, чем все гранты. Реально грантовый поток стал нарастать где-то к середине 90-х. А так называемые неформальные движения начались в конце 80-х. Причины и связи здесь нет. Кроме того, были... И остаются направления деятельности, которые вообще никак не связаны с грантовым финансированием. Вот мои родные общества защиты потребителей, они гранты в 90-е годы практически не получали. Они жили на то, что получали от юридической деятельности, судебные, от информационных договоров с газетами, телевидением и так далее, от своих изданий. Поэтому, тем более... А ассоциации бизнеса – это вообще тоже форма гражданского общества. Вот они точно не на гранты жили и в 90-е годы. Поэтому гранты играли роль для передачи определенной культуры некоммерческой. Потому что вместе с грантами пришли определенные технологии. Но если бы не было грантов, убежден, что все равно было бы то, что произошло в 90-е годы. Вот этот феномен... Кстати, тогда никто не говорил о гражданском обществе. Это забавно. О гражданском обществе стали говорить гораздо позже. В 99-м, 2000-м. Оно было... Почему я и говорю, что
тогда,
оно было таким дикорастущим?
Когда его уже стали консолидировать.
Когда консолидировалось государство, вот тогда возник вопрос и о контрагенте. Я по этому поводу часто цитирую Марка Твена, который сказал, что это, конечно, хорошо, что Колумб открыл Америку, но, может, было бы лучше, если бы он не заметил и проплыл мимо. Вот то же самое с гражданским обществом. Я иногда думаю, что, может, было бы лучше, если бы государство не заметило и проплыло бы мимо. Но просто период был такой, когда все формировалось, и не было необходимости в некотором скрепляющем понятии. А вот когда возникла общая опасность и такое противопоставление государству, тогда, конечно, возникли и споры, есть ли у нас гражданское общество.
Ну вот все-таки теперь мне хочется обратиться к вопросу о том, что такое гражданское общество. Есть такое понимание, что гражданское общество – это совокупность людей, граждан, каждый из которых интересуется не только своими личными делами, но и общественными, и как бы проявляет, как в советские времена говорили, сознательность. Он готов действовать в общественных интересах, даже принося в ущерб личный. Мне это напоминает лично идеал коммунистического общества. Поэтому я как-то сомневаюсь, что именно это является гражданским обществом. Есть другой вариант, что гражданское общество – это некая совокупность граждан или некое состояние членов общества, когда это общество готово противостоять государству. Ну, скажем так, не всегда, но тогда, когда у государства появляется поползновение, так сказать, покуситься вот на права общества и так далее.
Права гражданина?
На права, да. И третье, которое мне лично нравится, это понимание гражданского общества как такое общество, в котором граждане готовы защищать свои права. Я хочу подчеркнуть, готовы. Значит, не просто хотят, не просто у них есть такое желание, то ли Конституции, то ли севрюженки с хреном, а вот они готовы. Вот мне мой знакомый, бывший генеральный директор IKEA, он мне сказал такой случай. Я заходил в какое-то ваше присутственное место, и на моих глазах подошел какой-то здоровенный лоб и без очереди просунул свои бумаги. Там стояли люди довольно много. Они как-то все это проглотили, как будто бы сила была важным аргументом. В Швеции это бы ни за что не прошло. Ни гражданин самых больших размеров, хоть валуй, кто угодно, он бы не осмелился.
Да короля недавно оштрафовали за парковку.
Да. А чего ездить? На самом деле гражданское общество новой волны в России рождалось в огромных очередях 80-х годов.
А, вот так.
Конечно. Общество защиты потребителей возникли ровно там, в очередях. Потому что они решали вот кучу вопросов, как... Можно ли пустить беременную женщину, а можно ли пускать по этому удостоверению, по тому удостоверению, по этому? Опять-таки, это и у нас было. Возвращаясь к определению, Евгений Григорьевич, я бы сказал так. Насчет готовности защищать права, это, видимо, правильно, но очень трудно осязаемо. Потому что люди сегодня готовы, завтра почему-то не готовы, послезавтра опять почему-то готовы. Поэтому я-то предпочитаю другое понимание гражданского общества, как совокупности самоорганизации автономной. Автономной от государства самоорганизации. От дачного кооператива и до организации историко-просветительского общества «Мемориал» или движения «Гринпис», или там ассоциации, отраслевые ассоциации бизнеса. Всюду, где вообще любую проблему можно решить тремя способами. Либо принуждением, и мы тогда имеем государство, либо частной сделкой, и мы имеем бизнес, либо самоорганизацией, и тогда мы имеем гражданское общество. И гражданское общество в любой стране, оно намного меньше, чем общество в целом. Другое дело, что в Швеции, в Скандинавии, скажем, там 30-40% населения члены каких-либо неполитических организаций, еще процентов 20-25 из них члены политических организаций. У нас, конечно, совсем не такие цифры, но вот этот такой слой масла на воде, он и у нас есть, и он вырос в 90-е годы.
В прошлогоднем докладе Общественной палаты по итогам обследования, которое проводили, там был такой доклад, и Сережа Санович у нас выступал, рассказывал об этом. Поэтому вот этот тоненький слой масла, это где-то порядка 8% населения.
Похоже, что даже меньше, но это к вопросу, который часто звучит. Гражданское общество – это не все общество. С другой стороны, оно у нас есть. Вот демократии
вот на этом
нас
месте
нет.
Давайте поставим многоточие, да. И прервемся на новости. Уже появился Роман в студии, а потом мы продолжим.